Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сейчас я нахожусь на территории Собора Успения Пресвятой Богородицы. Через несколько минут начнется уникальный мастер-класс по каллиграфии. Рядом со мной Маргарита Чувикина, художник, каллиграф, дизайнер, иллюстратор и творческий руководитель Всероссийского фестиваля «Истоки». Маргарита, добрый вечер!
Здравствуйте, Виктория! У нас сегодня состоится очень интересный мастер-класс. Этот мастер-класс проходит в рамках Дней византийской музыки в Екатеринбурге, и мы будем заниматься непосредственно исторической каллиграфией русской вязи. Это такой особенный вид письма, особый вид каллиграфии, который Русь унаследовала от Византии, поэтому мы вот так органично вписали его именно в Дни византийской музыки. Само по себе искусство каллиграфии — это искусство красивого письма. То есть на самом деле любой вид красивого письма можно назвать каллиграфией. А наше внимание сегодня будет сконцентрировано именно на каллиграфии русской вязи. Это такой очень интересный, самобытный вид декоративного письма, который мы можем увидеть в первую очередь в древнерусских и византийских рукописях. Это вид письма, который использовался для заголовков. И, ну, например, таким видом письма могли писать название Евангелия от Матфея, Святого Благовествования и так далее. И этот вид письма интересен особенно тем, что там буквы переплетаются наподобие орнамента. Простому человеку, незнакомому с этим видом письма, с первого взгляда будет очень сложно прочитать такую надпись. Но это только потому, что мы не привыкли к такому взаимодействию букв между собой. Вот это самое орнаментальное, в чем-то для нас непривычное взаимодействие, оно дает огромный простор для творчества. Поэтому именно русскую вязь интересно изучать как отдельный вид письма, не похожий ни на какие другие, ни японские, ни английские виды каллиграфии. То есть здесь и простор для творчества, и самобытность, и это интересно не только взрослым, но и детям.
Маргарита, вы сказали виды каллиграфии. Расскажите об этом подробнее. Что такое вязь? Откуда она пришла?
Ну, поскольку каллиграфия — это красивое письмо, то независимо от культуры, от времени, от периода, любое письмо, которое создавалось с некоторым вниманием, усердием и вниманием к красоте, это можно назвать каллиграфией. А если мы говорим об исторической каллиграфии, то тут уже можно вводить деление и на географические регионы, и на исторические периоды. Я концентрируюсь именно на русской каллиграфии. А если мы говорим о русской каллиграфии, то здесь можно условно выделить несколько типов этой каллиграфии. Типы эти применялись в зависимости от того, в какой рукописи они могли применяться. Например, вот русская вязь, которой мы будем сегодня заниматься, это, как я сказала, декоративное письмо, которое применялось в заголовках. А не только в заголовках, еще в надписании икон, в каких-то цитатах из Священного Писания, которые писали непосредственно на стенах храмов или на барабанах куполов, в том числе и на колоколах. То есть это декоративный вид письма, который заключал в себе одновременно и смысл, и орнаментальную красоту. Совершенно уникальный и непривычный для современного человека способ передачи текста. Но кроме русской вязи есть еще устав. Это вид письма, который мы унаследовали от Византии, и он почти визуально, практически на 100% копирует именно византийский тип письма с добавлением каких-то букв, которых не было в Византии, и удалением каких-то букв, которых наоборот нет у нас. Устав тоже претерпевал свои исторические изменения. Есть такой вид письма, как полуустав. Он называется так не потому, что это половина устава, а потому что помимо черт устава у него появляются еще черты курсива. А кроме устава и вязи есть еще совершенно самобытный вид письма, который называется скоропись. Это курсивный вид письма, он писался значительно быстрее, чем вязь и устав, поэтому его исследователи условно называют скоропись. И этот вид письма тоже заслуживает отдельного внимания и изучения.
Как сегодня будет проходить мастер-класс и что на нем мы можем попробовать написать?
Сегодня люди, которые придут на мастер-класс, смогут в первую очередь познакомиться с таким инструментом каллиграфического письма, как плоское перо. Это специальный инструмент, который заправляется жидкой тушью или чернилами, и который позволяет писать линии, так называемый дукт письма. Дукт — это штрих буквы, варьируя линию от тонкой до плотной, от 1 до 3 мм и больше, в зависимости от ширины инструмента. Этот инструмент очень радикально отличается от привычной нам, например, шариковой ручки или карандаша, потому что он дает линию не одной толщины, а линию с варьирующей шириной в зависимости от угла работы инструментом. Это может быть сложно понять на слух, это лучше увидеть на практике, как это работает. И сегодня мы освоим принципы работы таким пером и попробуем написать фразу, так называемую учебной вязью. Это такой более упрощенный вид русской вязи, который разработан именно для того, чтобы начать и освоить принципы построения букв в этом виде письма.
Маргарита, мы с вами сказали о каллиграфии, о вязи, а нашим радиослушателям, скорее всего, будет интересно, а для чего каллиграфия в современном мире?
Да, у каллиграфии сегодня очень широкий спектр применения, и вообще я хочу сказать, что сегодня пробуждается интерес именно к русской каллиграфии. Ну, вообще, когда люди приходят к этому занятию, у них могут быть разные мотивы. Кто-то очарован историческими примерами рукописных писем, вообще рукописи, потому что это такой визуальный ряд, такая визуальная красота, которая нам сейчас практически недоступна. Мы привыкли к печатному тексту, он совершенно утилитарен, унифицирован, и в нем нет, скажем так, искры творчества. Чаще всего люди приходят в каллиграфию именно очарованные вот этой красотой рукописного текста. И сегодня каллиграфия может помочь не только освоить, то есть прикоснуться вот к этой красоте непосредственно, не просто смотреть, но и создавать подобную красоту. Кроме того, у каллиграфии огромный потенциал терапевтический. Мы сейчас часто говорим о том, что люди живут в таком суетном мире, сознание совершенно наполнено хаосом, и нам бывает сложно сконцентрироваться на каком-то простом деле, да, ну, например, на молитве бывает очень сложно собраться. Наверное, многим это знакомо. А каллиграфия имеет такое важное влияние на состояние ума, как сосредоточенность и успокоение. То есть, занимаясь каллиграфией, мы можем что-то изменить в себе, что-то изменить в своем уме, в своем поведении, в своих привычках. Это такое интересное взаимодействие сродни молитвенному деланию. Когда мы много раз стараемся написать красиво и аккуратно то, что мы видим в голове. Ну, например, у нас в голове есть образ буквы, и мы видим, как эту букву надо написать. А рука не может написать так ровно, потому что что-то дергается рука, западает палец. И вот эта связь между головой и рукой, она, когда налаживается, она удивительным образом влияет на все состояние ума. Этот процесс замечают все люди, которые занимаются каллиграфией. И о нем можно говорить очень долго, и есть и лекции на эту тему о том, насколько важно и с детьми заниматься каллиграфией, и не пропускать этот этап. Сейчас есть такой большой соблазн, особенно у учащихся, сразу начать работать с текстом, печатая его на телефоне или на компьютере. Можно вообще сейчас можно совершенно миновать этап рукописного текста. Но на самом деле мы очень много теряем, если минуем этот этап, потому что, ну, так, судя по всему, так работает наш мозг, что когда мы пишем вот эти визуальные образы, слова, буквы, то мы и развиваем мелкую моторику, и что-то, какие-то связи в нашем мозгу налаживаются, которые нам оказываются необходимы не только в каллиграфии, но и в повседневной жизни.
А у кого плохой почерк? Можно ли при помощи каллиграфии его исправить или сделать более красивым?
Да, ну надо понимать, что есть разница между каллиграфией и красивым почерком. Ну, не все мастера каллиграфии могут сказать, что у них идеальный почерк, потому что есть, скажем так, некоторые зазоры между тем, что мы пишем, когда занимаемся каллиграфией, и что мы пишем утилитарно. Но это, опять же, можно вот сравнить. Какая-нибудь жалованная грамота, написанная государю Алексею Михайловичу, написанная тончайшей скорописью с потрясающими завитками, или какой-нибудь бытовой документ, там, отчет о покупке стольких-то пудов муки. Конечно, и то, и другое можно назвать каллиграфией, но утилитарный документ будет написан не так красиво и аккуратно, как государственная царская бумага. То есть тут, когда мы в быту занимаемся каллиграфией, это не значит, что у нас сразу же исправится почерк. Если мы себе ставим такую задачу исправить почерк, это тоже можно добиться определенными упражнениями. Но это будут несколько другие упражнения, чем, например, упражнения по русской вязи.
Маргарита, ваши пожелания тем, кто придет сегодня на мастер-класс, какова основная цель данного мероприятия?
Вообще, когда я говорю о мастер-классах, конечно, за час-полтора и даже за 2 часа невозможно с головой окунуться в культуру каллиграфии. Но я желаю всем, кто будет заниматься и сегодня, и в последующем, чтобы они в первую очередь прикоснулись к этому искусству, впустили его в свое сердце и зажглись этим искусством, и, возможно, продолжили его изучение в дальнейшем и самостоятельно, и, возможно, на каких-то более длительных курсах. Ну, потому что, как я говорю, за час-полтора невозможно изучить это искусство во всей полноте. Поэтому я приглашаю не только на свои мастер-классы, но в том числе и на длительные курсы, которые можно найти, например, на нашем сайте fv-estoki.ru. Это официальный сайт нашего фестиваля. Какую-то подробную информацию о дальнейших занятиях каллиграфии можно в том числе узнать по телефону +7 911 957 53 73. А сейчас приглашаю вас на мастер-класс.
Спасибо.
Благословен Бог наш, всегда мы непресны во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю Небесный, утешителю души истины. Иже везде сы, вся исполняй сокровища твоих и жизнь подателю. Прииди, все веселые, и очисти на всякие скверны, и спаси Боже души наша. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Молитвой святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй, благослови нас. Аминь. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я два слова вводных скажу. Сегодняшний мастер-класс, он, во-первых, проходит в рамках Дней византийской музыки. Дни византийской музыки в Екатеринбурге. Это проект, который проходит в рамках 3-го всероссийского фестиваля православных певческих традиций колокольного звона «Истоки». С одной стороны, фестиваль занимается, певческими традициями, колокольным звоном, а с другой стороны, можно спросить, а где каллиграфия, а где певческие традиции, где колокольный звон? Но на самом деле, здесь, когда начинаешь серьезно подходить как к пению, как к колокольному звону, как вообще к традициям, понимаешь, что все взаимосвязано. Нету в церковном делании что-то лишнего. И все должно быть гармонично. Когда мы говорим о древнерусском пении, мы волей-неволей представляем и древнерусские храмы, и древнерусскую икону. Когда мы говорим о византийском пении, которая вот как раз неделя византийского пения, повторяю, идет, мы, соответственно, можем представить и византийские храмы, представить то, что мы знаем, какие образцы византийской иконописи. Поэтому все взаимосвязано. А каллиграфия? Каллиграфия есть и на колоколах. Вот Маргарита Олеговна Чувикина, которая будет сейчас преподавать этот мастер-класс, у нее как раз был мастер-класс и лекция, посвященная вязи на колоколах, посвященная колокольному звону. Проект, который вот совсем только-только закончился, назывался «Тихвинские звоны» и проходил в рамках малого грантового конкурса «Православная инициатива». Поэтому, повторяю, все взаимосвязано. И мы естественным образом, занимаясь пением, занимаясь колокольным звоном, мы естественным образом занимаемся и другими сферами церковного искусства, в частности, каллиграфии. Тем более каллиграфия, как показал наш опыт и прошлого года, прошлого фестиваля, каллиграфия в том числе и в данном городе, и в Екатеринбурге, кстати, вот в данной аудитории, она возымела большой резонанс, имела большой успех, потому что каллиграфия – это не просто некая манера письма, или манера письма, может быть, потом меня Маргарита Олеговна поправит, но это целый такой психологический фон или психологическая структура, которая имеет связь не только с почерковедением или с почерком, с написанием букв, символов, но и с человеческой психологией. А, соответственно, из формации души человека, если я священник, говорю о душе, естественно, это имеет для нас принципиально важное значение. Итак, повторяю, третий всероссийский фестиваль православных пермских традиций «Истоки». Вот если кому-то надо будет есть флайеры на память, желаю успеха.
Спасибо за вступительную речь. Так, ну, отец Дмитрий уже так красноречиво посвятил выступление. Мне остается только обозначить нашу непосредственную тему сегодняшнего занятия и перейти к практике. Я поняла, кто-то из вас каллиграфией уже занимался. Но, скорее всего, вы не занимались каллиграфией плоским пером. Правильно я понимаю? Вот молодые люди каллиграфией занимались. Вы какими видами писали? Острыми? Острыми тоже писали. Замечательно. Мы сегодня с вами будем изучать вид письма, который называется «Вязь». Называется он так именно потому, что буквы в нем связываются особым образом. Я вам привела несколько исторических примеров. Вообще, мы... Такой вид письма, он шел непосредственно из Византии, поэтому мы им занимаемся именно в рамках невизантийской музыки в Петербурге. Но, как и все, что к нам пришло из Византии, потерпело свои изменения и превратилось в какую-то новую уникальную традицию. Также произошло и с вязью. То есть то, как выглядела вязь в Византии, оно несколько отличается от того, как вязь стала выглядеть, когда она расцвела на территории Древней Руси. Вязь – это такой вид письма, который использовался для заголовков в рукописях. И не только для заголовков, но, как отец Дмитрий сказал, вязь также использовалась на колоколах, в росписи храмов, на фресках, мозаиках. То есть это именно декоративный вид письма, который позволял создавать надписи, которые имели самостоятельную художественную ценность. Вот вообще, когда мы говорим, что искусство, посвященное Богу, оно все имеет очень важный аспект красоты. Вязь это очень хорошо видно, потому что вязь имеет характер орнамента, художественного оформления. Вот мы с вами это можем увидеть, например, в этой надписи. Издалека можно подумать, что это какой-то сложный вертикальный орнамент, а не надпись. Но когда мы начнем приглядываться, мы станем различать тут какие-то знакомые буквы. Какие-то буквы сначала будут казаться нам незнакомыми. Но при некоторой сноровке мы сможем прочитать эту надпись целиком, и чем больше мы будем работать с такими сложными зашифрованными надписями, тем легче нам их читать. И почему интересно заниматься каллиграфией именно вязью, почему я занимаюсь русским письмом, как правило, начинаю именно с вязи, потому что этот вид письма заключает в себе некие аспекты игры, то есть мы как будто собираем простую. И когда мы с вами будем писать, мы будем использовать такой инструмент, как плоское перо. Этот инструмент дает нам очень большое разнообразие толщины линии, как раз особенно важно в каллиграфии. Сейчас, пока я вам раздаю эти инструменты, вы можете взять перо в руки и посмотреть, что вы раньше такими писали. Держать его можно точно так же, как и ручку. Только когда мы будем писать, нам будет нужен немножко больше нажим, чем мы привыкли, когда пишем простой ручкой. Когда намокаете перья на чернильнице, я сейчас расскажу, как это делать правильно. Плоское перо можно намокать непосредственно в тушь, но с широким пером, тем более вот с такой насадкой, как и на наших перьях, лучше всего пользоваться для заправки пера кисточкой. Сейчас я вам покажу.
А сейчас есть гусиные или больше?
Да, сейчас тоже можно найти гусиные перья. Только это, во-первых, довольно непросто, потому что не так просто получить доступ к определенному гусю. Потому что гусиное перо довольно капризный инструмент. Его легко сломать, его легко испортить. Оно может погнуться, испортиться от слишком большой влажности или слишком большой сухости. Они требуют довольно тщательного ухода и обработки. А металлические перья в этом плане почти вечные. Если только вы не испортите его слишком сильным нажимом, то есть, на самом деле такое перо тоже можно поломать. Но для этого нужно гораздо больше постараться, чем с гусиным пером. Но назвали пером именно по аналогии, потому что писали гусиными, появились металлические, а название пера оставили.
Сейчас я поговорю с Максимом, с участником мастер-класса по каллиграфии. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте. Вообще, я на мастер-классе, потому что детей мы учим по программе русской классической школы, и мы уже этим занимаемся 5 лет. В какой-то момент, когда начинали, стало понятно, что ребенку это очень важно. Поэтому я приехал на мастер-класс со старшими своими сыновьями. У нас есть еще детки меньше, но мы уже убедились в том, что это полезно. И сами разработчики этой программы говорят, что они возвращаются к истокам, потому что нынешние дети, они лишены всего этого. Они лишены возможности не нажимать кнопки, а взять в руки действительно настоящее перо или ручку. Даже обучение происходит именно пером. То есть нужно макать, нужно особым образом сидеть, нужно особым образом каждый элемент выполнять. Даже эти элементы делаются в увеличенном сначала размере, чтобы потом рука могла перенести уже на бумагу. То есть сначала это делается мелом на доске. И все это вырабатывает в ребенке тот навык, который с ним пойдет дальше по всей жизни. То есть он на нужный уровень, как в кирпичик в фундаменте или как раствор кладется, и уже потом ребенок никогда его не потеряет. Это польза для детей именно воспитания, как наш вклад родительский в их будущее. Мы вот на втором мастер-классе, первый мастер-класс тоже был связан с этой темой, он был историческим, и, к сожалению, мы еще на него привели своих друзей. Там вот окарались, потому что он был не очень подготовленный. А вот этот мастер-класс, можно, наверное, его назвать, ну, вершиной, потому что здесь вот именно то, чего мы ждали вот от предыдущего мастер-класса.
В эфире «Радио Воскресенье» прозвучал репортаж. До свидания.